Я вас категорически приветствую. Вадим Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Прохоров Вадим Анатольевич. По образованию я юрист. То есть по своему, так сказать, социальному положению я в данных капиталистических условиях паразит второй категории социальной. То есть буржуазия эксплуатирует трудящихся, ну а я, соответственно, сосу деньги с буржуазии, оказывая ей соответствующие юридические услуги.
Буржуазия не волнуется?
Да? Нет, все в порядке. Вот, но мы собрались здесь не для того, чтобы поговорить о моем способе добывания средств к существованию, а мы собрались здесь для того, чтобы как бы провести некую маленькую политинформацию относительно теории научного коммунизма.
Угу.
Потому что есть определенные моменты, которые возникают в связи с резким падением образовательного и культурного уровня нашей молодежи. Ну а поскольку мы люди старшего поколения, то есть мы получили от советской власти самое лучшее на планете Земля образование, вот, то, соответственно, у нас возникает в неком роде, что ли, долг передать все эти знания. У меня соответствующий опыт основывается на том, что вот когда я учился в школе, я 2 года последний, там 9-10 класс, был, соответственно, председателем ученического комитета, то есть я отвечал за чтение политинформации.
То есть,
собственно, именно я их и читал, эти политинформации. Вот, у меня это, так сказать, получилось с легкой руки. У нас был директором школы в нашем военном городке выдающийся кудесник педагогического искусства Исаков Василий Евсеевич. И вот, собственно, он меня и порекомендовал, потому что обычно 9-классников не назначают председателями учкома, потому что, ну, обществоведение изучается в 10 классе. Вот, а новая директриса, соответственно, только я перешел в 9, вот вызвали меня и сказали: вот давай, Василий Евсеевич сказал, что ты интересуешься общественными науками, там, философией, там, и так далее, и тому подобное. Ну, я тогда как раз уже точно решил, что я буду юристом, вот, и, соответственно, мне сказали: вот ты справишься, давай действуй. Вот, соответственно, философия – это мое хобби примерно с 7 класса, потому что первое сочинение Аристотеля я прочитал в 7 классе, была «Метеорологика», и она произвела на меня просто неизгладимое впечатление, потому что я там все понял, каждое слово, представляете, да? Я тут же прочитал 2-томник Локка, не понял вообще ничего. Вообще вот просто вот ноль. Это меня очень разозлило. Я так сказать, ах, вот я тогда, я тоже буду тогда этим заниматься. Вот, ну и, соответственно, на юридическом факультете при советской власти, соответственно, нам давали довольно глубокий объем знаний, потому что теория научного коммунизма, она как бы изучалась в русле 2 предметов, то есть это политическая экономия, которую мы изучали 2,5 года, и, соответственно, это история КПСС, но на самом деле это была не столько история КПСС, сколько это была именно, как сказать, именно вот, собственно, теория научного коммунизма. То есть у нас тоже преподавали профессора Попова и Круглова, обеим дамам было далеко за 60, то есть они, ну, скажем так, очень много знали, соответственно, достаточно много знаний смогли передать. Поэтому, значит, какая возникает вот сейчас проблема у современной молодежи в изучении теории научного коммунизма? Возник некоторый такой как бы разрыв непрерывности философской традиции. То есть, ну, во-первых, определимся, вот коммунизм, он существует в 3 терминах. То есть коммунизм существует как наука, точное научное знание. Коммунизм существует как идеология. Значит, наука – это, соответственно, интеллектуальная компонента любой человеческой деятельности, знание. А идеология – это волевая компонента деятельности. То есть наука то-то, ну, допустим, «мойте руки перед едой» – это идеология. То есть это лозунг, который формирует, соответственно, там, волевую компоненту той или иной деятельности. Почему надо мыть руки перед едой? Соответственно, вот есть специальная наука, биология, физика там, и т.д. и т.п. Вот. И, соответственно, есть еще и третья компонента, потому что никогда не надо забывать, что коммунизм – это в том числе и деятельность по установлению этого коммунизма. Маркс в работе «Немецкая идеология» – это третий том ПСС, ПСС – полное собрание сочинений, страница 34, пишет следующее. «Коммунизм для нас не состояние, ну, имеется в виду в контексте, что не только состояние, коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразовываться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние». То есть деятельность коммунизма – это тоже коммунизм. Значит, и в чем состоит вот сейчас как бы проблема, в чем произошла некий такой разрыв традиций? У некоторых представителей современной молодежи сложилось такое вот впечатление, что коммунизм – это какой-то такой диковинный, научный коммунизм, разумеется, некий такой вот диковинный фикус, который растет из какого-то такого изящного горшка с надписью «Гегель», да, и вот, вот кроме, да, допустим, вот коммунизм начинается от Гегеля, от Фейербаха, ничего подобного. Дело в том, что коммунизм своими корнями уходит непосредственно вот туда, в классическую древность, вот в эту греческую классику. Соответственно, коммунизм – это весь Платон, но в переработанном виде. Это весь Аристотель, но в переработанном виде, подобно тому, как вот пища, которую мы едим, она является как бы вот составляет наше тело, но мы же не из котлет состоим, правильно? То есть это переработанная материя. Соответственно, в теории научного коммунизма, значит, именно вот на это акцентирует Маркс, и более того, Ленин в своей статье «Три источника и три составных части марксизма», это у нас 23-й том, полное собрание сочинений ПСС, 40-47 страницы, значит, цитата Ленина: «Его, Маркса, учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма». Значит, соответственно, в чем как бы основная трудность вот у современной молодежи в изучении теории научного коммунизма. То есть утратилась вот глубина и, прежде всего, основанная на понимании аристотелевской телеологии. Почему? Потому что как бы, вот аристотелевская телеология – это составная часть и аристотелевской диалектики, и вообще и аристотелевской, в том числе и логики, и вообще всей теории, вот, соответственно, научного коммунизма. Вот. Поэтому вот утрата этой вот глубины, она, в общем-то, сейчас накладывает определенные ограничения. Ну, допустим, приведу некий такой конкретный пример, прежде чем мы перейдем к некому такому, может быть, даже цитированию основных моментов аристотелевской телеологии, да? То есть вот если мы зададимся вопросом, как, допустим, выглядит в диалектической логике закон перехода количества в качество. Ну, допустим, возможно, кто-то подумает, что это там одна строчка, две строчки, три строчки там, и так далее. А на самом деле вот в его аристотелевском изводе закон перехода количества в качество, он выглядит вот так.
Неплохо.
Это причем, обращаю внимание, это предельно краткая формулировка этого закона. Вот, вот так. То есть распечатано, конечно, 14-м номером шрифта, я люблю покрупнее, но в принципе, как бы, ну, можно, конечно, и сократить шрифт, но не формулировку. То есть понятно, что это парафраз. Если излагать это в виде дословных цитат, это будет еще гораздо больше. Вот. И, соответственно, все ли современные, ну, просто сейчас в результате вот этого разрыва этой культурной традиции возникла как бы такая, как бы я бы, наверное, так это назвал, несколько такая некритичная, чрезмерные моменты увлеченности Гегелем, понимаете, да? Потому что, да, Гегель велик, могучий, прекрасен, но вряд ли кто понимает, что Гегель тоже стоял не на пустом месте, не на каком-то там безвоздушном пространстве, он стоял на фундаменте вот этой вот древней греческой классики. Вот. И, соответственно, как возник вот этот культурный разрыв непрерывности? Вот когда Маркс, когда Ленин, когда все их современники, они учились в школах, университетах, то, соответственно, сочинение Аристотеля – это был непосредственно предмет, который в них просто вдалбливался, буквально розгами. Вот, понимаете, да? То есть, что такое Аристотель? Ну, это вот «Органон», то есть его логические сочинения, где-то порядка 600 страниц. Вот, это, допустим, там его там, метафизика и прочее. То есть совокупность – это примерно вот такая вот стопочка, минимум. Платон – это, соответственно, вот такая вот стопочка. Вот, и как бы диалектика Гегеля, она возникла не в каком-то там безвоздушном пространстве, она возникла именно на вот этом вот основном могучем фундаменте вот этой греческой классики. И что произошло? То есть все, кто учился в гимназиях в XIX веке, в начале XX даже века, они вот сочинения Платона, Аристотеля, Прокла, Диадоха и прочих всех вот этих греческих мыслителей, они их изучали именно как учебники, не в курсе там каких-то там забавных…
Домашние
чтения, там истории, философии, а вот их заставляли это все учить вот от и до, в том числе неправильно зацитировал Платона, не точно зацитировал Аристотеля, в карцер. Понимаете, ну, Ленин, по-моему, в гимназии, где учился Ленин, не было телесных наказаний, но карцер там точно был, уж не знаю, сколько там раз был Ильич. Да, соответственно, я не знаю, били, ну, по-моему, Иосифа Виссарионовича в семинаре точно должны были бить по голому заду просто розгами, вот за неточное цитирование Аристотеля, Платона и всех прочих. Вот, а сейчас выросло как бы поколение, причем уже даже не первое поколение, которое немножечко, ну, вот эту культурную традицию, она была немножко, ну, утеряна, понимаете, да? Ну, приведу вот еще другой пример. Вот так выглядит закон тождества в аристотелевском изложении. Вот, понимаете, да? Вот, допустим, закон единства и борьбы противоположностей, я вот специально распечатал фрагмент его краткой формулировки самым-самым миленьким шрифтом. Вот он у меня получился аж на 6 страницах. Но полный текст закона единства и борьбы противоположностей, он, соответственно, занимает, значит, если аристотелевский органон 600 страниц, то, ну, по-хорошему, это 150 из них страниц. Краткая формулировка, она раскатывается примерно на 30-50 страниц, никак не меньше. То есть вот я даже не буду пытаться все это зачитывать полную формулировку. Вот у нас вопрос по некритическому отношению современных марксистов к Гегелю, он вынесен в плане политинформации в последней части, да? Потому что, боюсь, ну, этот разговор будет для определенных товарищей несколько неприятным, потому что придется расставаться с кое-какими неприятными иллюзиями, да? Вот, но тем не менее, чтобы создать, скажем так, некое такое надлежащее ему настроение, ну, вот, вот получается так, что вот, вот так выглядит закон единства и борьбы противоположностей. Так и можно, если очень коротко изобразить, то закон единства и борьбы противоположностей выглядит вот так вот, верхний носитель противоположностей. Соответственно, вот одна противоположность, вот другая противоположность. Они составляют вместе единство в верхнем носителе, различенность, они различаются, да? Соответственно, еще есть вот так тоже. То есть это исподний, нижний носитель противоположностей. Вот это одна противоположность, вот это другая. Значит, борьба противоположностей всегда происходит в носителе нижнем, а единство противоположностей всегда происходит в верхнем носителе. Ну, даже не пытайтесь найти хоть слово из сказанного у Гегеля, по понятным причинам.
К собственному стыду должен признаться, Аристотеля я такого не читал.
Да-да-да. Вот важно, ну, чтобы не быть голословным и чтобы все сказанное вот только что, оно не прозвучало для некоторых слушателей такой неуклюжей первоапрельской шуткой, я все-таки отниму время, я позволю себе закон единство перехода количества в качестве, просто зачитать его. Ну, это парафраз, ну, просто чтобы, так сказать, создать соответствующее настроение. Значит, если отбросить все эти ошибочные домыслы, формулировка данного закона диалектики, диалектической логики, будет содержать в себе следующие основные моменты. Первое. Все актуально существующие вещи, явления и феномены мира телесных вещей необходимо будут в одно и то же время причастны некоторому определенному количеству и некоторому определенному качеству. Второе. Невозможно актуальное существование телесного носителя состояния качества, который не был бы в то же самое время причастен некоторым определенным состояниям количества, и наоборот. Третье. Любая такая вещь необходимым образом в любое время будет либо двигаться, либо пребывать в состоянии лишенности движения. И эти состояния именуются фазами движения и покоя. А сама единичная вещь – единичным носителем изменений качества и количества. Четвертое. При этом фаза некоторого определенного движения единичного носителя в отношении качества будет симфазно сопутствовать фазе определенного движения этого же носителя в отношении количества или будет пребывать в противофазе покоя изменений определенного количества этого же носителя. Пятое. И наоборот. Фаза некоторого определенного покоя единичного носителя в отношении количества тире будет симфазно сопутствовать фазе определенного покоя этого же носителя в отношении качества или будет пребывать в противофазе изменений определенного качества этого же носителя. Шестое. Взаимное сочетание состояний симфазности и противофазности покоя и изменений в отношении количества и качества одного и того же единичного носителя необходимо будет подчиняться раскладке противоположностей, высших противоположностей. Седьмое. Аналогичное сочетание симфазности и противофазности состояния изменений и покоя будет иметь место и в отношении сочетания качества с качеством и количества с количеством, если контекст умозрения допускает ввести определенные различия внутри категории качества или внутри категории количества, взятых отдельно порознь, в контексте размышления. Восьмое. По времени противофазная соотнесенность моментов перехода от покоя к изменению для количества и качества будут проявляться как необходимая неотъемлемая революционность, скачкообразность изменений своего тождественного по числу единичного носителя этих изменений в целом. Девятое. По времени симфазная соотнесенность моментов покоя и изменения для качества и количества будет проявляться как необходимая неотъемлемая эволюционность, то есть постепенность изменений всего тождественного по числу единичного носителя этих изменений в целом. Десятое. В совокупном итоге тождественному по числу единичному носителю изменений количества и качества необходимым образом будет свойственно присуще ритмически упорядоченное сочетание эволюционного и революционного характера симфазных и противофазных изменений состояния покоя и движения для качества и количества, а также для количества и качества порознь. Перемены от состояния изменения к состоянию покоя – это и есть переход. Но только таких переходов не один, а сразу два будет перехода. Причем протекать эти переходы будет одновременно не только в противоположные, так сказать, стороны. Переход от покоя к движению, изменению, и переход от движения к покою, но только в противоположные стороны. Революция в широком смысле означает буквально переворот чего-то, сбрасывание такого-то состояния. Поэтому переход от покоя к изменению необходимо будет носить характер революционного скачкообразного изменения. То есть, получается…
2000 лет назад.
2000 лет назад. 2000 лет назад. То есть, о чем идет речь? То есть, получается следующее, что… Получается следующее, что как бы вот все, что происходит в пробирке химика, все, что происходит в пробирке физика, оно… и все, что происходит в человеческом обществе, оно все подчиняется одним и тем же стандартным логическим законам. Они просто по-разному экстраполируются на соответствующие разные состояния. И вот очень важно это понять. Почему? Потому что то есть на определенных этапах исторического развития общество неизбежно сваливается в штопор какого-то социального катаклизма. Понимаете, да? И остановить эти изменения невозможно. К ним можно только приготовиться. Понимаете, да? Значит… По поводу аристотелевской телеологии. Почему этот момент является настолько важным вот для современных марксистов, кто пытается самостоятельно изучать теорию научного коммунизма? Дело в том, что именно через призму аристотелевской телеологии можно понять марксизм, ну, соответственно, надлежащим образом, понять вообще глубину. То есть получается, что теория классиков марксизма – это текст, а вот греческая классика и, в первую очередь, аристотелевская телеология – это контекст этого говорения, понимаете? Вот. Значит, почему именно аристотелевская телеология является, ну, важным для понимания? Почему? Потому что у Аристотеля мы находим, соответственно, Ну, как он понимает вот, первую сущность? Ну, ту самую сущность, которую современные, там, допустим, те же самые представители казенной церкви или там, те или иные служители культа, они называют так называемым товарищем Богом. Да? Вот Аристотель говорит, ну, вот есть первая сущность. У нее есть только одно свойство, и поэтому эта сущность познаваема лучше всех остальных вещей на свете. У этой сущности есть свойство, что она чистая деятельность, то есть как таковая. Вот здесь, как ни странно, некоторые представители современной молодежи часто говорят, допустим, такую, с одной стороны, глупость, что, вроде, дескать, окружающий нас мир – это некая такая компьютерная программа, да? Вот. А на самом деле в этих словах есть ну, в какой-то степени и истина тоже. Вот. Почему? Потому что если мир мыслится и мыслим, то есть он развертывается, 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 и рано или поздно приходит вот к миру телесных вещей. Соответственно, что такое диалектическая логика, аристотелевская логика? Вот то, что, к сожалению, не понял тот же самый Гегель, что он попытался как-то изобразить, но у него не получилось. То есть, грубо говоря, аристотелевская логика, аристотелевская диалектика – это программный код, в соответствии с которым вот эта самая первая сущность начинает развертываться сначала в первые противоположности, а потом они, эти противоположности, создают весь остальной мир. То есть, соответственно, если я пальчиком сейчас уколю себя, да, мне будет больно, выступит кровь. Но при этом, как бы, как говорит Аристотель, но не через материю существует плоть и кость, а через взаимное соотношение. То есть взаимное соотношение того, что нельзя потрогать руками, оно формирует то, что руками потрогать можно. И это вот надлежащая фундаментальная основа материализма. И, кстати, Аристотель задает вопрос, а вообще самый главный вопрос философии – это зачем вообще существует мир телесных вещей? Ни один философ почему-то так, кроме Аристотеля, так внятно не задавался этим вопросом. А Аристотель задает этот вопрос, и он, более того, на него надлежащим образом отвечает. Вот. И, соответственно, поскольку эта самая первая сущность является как бы чистой деятельностью, значит, тогда вот плетет Аристотель такую нить рассуждения. Ну, значит, это чистая деятельность, значит, это деятельность мышления. То есть это мышление о мышлении. А это значит, что это некая субъективность, некий высший субъект. Да, то есть, соответственно, если это некий высший субъект, то, соответственно, все из этого потом вытекает момент, что мышление как таковое отделимо от своего телесного носителя. То есть, вот это как компьютерная программа, ее можно на флешку записать, на компьютер, еще на куда-то. Вот. И, соответственно, это означает, что субъект неотделим, соответственно, от своей деятельности, от деятельности субъекта. Так формируется вот этот великий аристотелевский принцип субъективности. Почему? Потому что что позволяет понять аристотелевскую телеологию? То есть, если ты знаешь аристотелевскую телеологию, ты, соответственно, можешь надлежащим образом понять, что такое классовая борьба. Почему? Потому что классовое поведение, то есть поведение коллективных субъектов – это субъективное поведение, то есть поведение, в котором вложена некая цель. Цель – это субъект, субъект ставит эту цель, и субъект этой цели добивается, исполняет. Значит, соответственно, классовое поведение – это моральный склад, привычки и все остальное, что этому сопутствует. Затем это позволяет понять трудовую теорию стоимости. Потому что как можно без этого понимания, ну вот, допустим, я рабочий, вот стоит станок, я как бы вставил заготовку, вот я вокруг этого станка хожу, то есть мою деятельность ее руками потрогать невозможно, а деталь, которая родилась в результате, ее потрогать руками, соответственно, очень даже можно. Соответственно, мой труд, весь живой труд, он вот овеществился в этой конкретной детали, и труд тех людей, которые создавали, соответственно, эту заготовку там и так далее. Вот. Более того, аристотелевская телеология, она позволяет правильно понять капитализм как своего рода такую сатанинскую систему отчуждения человека и расчеловечивания человека. Это, собственно, то, о чем говорит Маркс в своих философских экономических рукописях 1844 года, то есть это вот 42-й том полного собрания сочинений, там есть, соответственно, отдельная глава у Маркса, которая посвящена вот этому вот отчужденному труду как таковому. Вот. Позволяет также понять аристотелевская телеология, почему советскость – это и есть, собственно, высшее проявление и высшая манифестация русскости. Позволяет понять, почему, допустим, Русь советская – это и есть реальная реинкарнация Руси дохристианской в конкретных исторических условиях. Вот. Аристотелевская телеология позволяет понять теорию построения коммунистической партии большевиков и позволяет понять вообще, ну, почему именно политическая система коммунистического общества, в том числе как традиционное общество понимаем, она является необходимым образом однопартийной. Должна быть однопартийной. Она позволяет понять теорию оппортунизма как продолжение теории партии, она позволяет понять теорию колхозного строительства, потому что колхоз – это реинкарнация русской крестьянской общины в конкретных исторических условиях. Вот. Ну, понятно, что отсюда вытекает, то есть также с этим связана теория революционной ситуации и вообще теория революции, принцип партийности в науке и в искусстве, теория буржуазной идеологии, потому что тоже возникает момент, допустим, при диктатуре пролетариата надо кого-то подавлять. А кого надо подавлять при диктатуре пролетариата? Как кого? Носителей буржуазной идеологии. А что такое буржуазная идеология? А вот у Маркса есть даже специальный трактат, написанный на эту тему соответствующим образом. Вот. Понять, это позволяет понять, соответственно, если мы понимаем буржуазную идеологию, что это такое, соответственно, тогда, получается, мы можем понять, что такое национализм, как буржуазный национализм, потому что никакого небуржуазного национализма вообще не может существовать и не существует, поэтому именно он почему так и плох. Вот, соответственно, да, это позволяет понять, что такое вообще вот СССР как идеальное государство, которое было построено вот Лениным и Сталиным, причем именно как вот современные вот марксисты, они как-то немножко упускают вот этот момент в силу того, что они не обращают внимания на всю вот эту древнюю классику. Дело в том, что вот древние философы, они создали своего рода такую теорию идеального государства. Вот это был Платон, его диалоги, и это есть, соответственно, Аристотель. Ну, прежде всего, платоновское, аристотелевское идеальное государство. Они, конечно, там чуть-чуть в каких-то моментах не совпадают, но вот важнейшим проявлением вот того факта, что научный коммунизм растет, уходит корнями в 2000-летнюю давность и больше в прошлое, да, вот важнейшим проявлением этого факта является то обстоятельство, что вот как раз именно ленинский и сталинский СССР, он и является, собственно, как бы воплощением, причем воплощением почти буквальным, воплощением идеального государства Платона и Аристотеля. Мы сейчас на конкретных цитатах это рассмотрим. Вот. Также аристотелевская телеология позволяет осмыслить, почему антисоветчина вообще это высшая форма русофобии, самая опасная, самая омерзительная там, и так далее. И почему именно советская власть, то есть как власть коллективных субъектов, то есть как власть воплощенной человеческой коллективной субъективности является, собственно, первичным образом русской власти. Вот. Ну и понятно, теория аристотелевская телеология позволяет до конца и с надлежащей глубиной понять в том числе и теорию диктатуры пролетариата, потому что когда мы понимаем теорию диктатуры пролетариата именно через призму аристотелевской телеологии, мы можем понять, каким способом был уничтожен Советский Союз. Это очень важный момент, потому что многие современные граждане, дескать, вот давайте будем восстанавливать Советский Союз. Давайте. Хорошая мысль. Но какой? Их было два. То есть был правильный Советский Союз, то есть Советский Союз ленинский, сталинский, то есть Советский Союз диктатуры пролетариата. И был неправильный Советский Союз, где диктатура пролетариата была, соответственно, отменена. Вот. И на самом деле аристотелевская телеология позволяет понять даже, каким способом был уничтожен Советский Союз, потому что у Аристотеля в его трактате «Политика» соответствующий тип государственного переворота называется мой термин, он просто его описывает, как это происходит, это комбинированный государственный переворот. То есть идеальное государство, «Политея», воплощением которого был как раз Ленинский и Сталинский СССР, то, что он собрал в себе все лучшее от всех форм государственного устройства. Вот. И такое мощное государство можно свалить только с помощью именно комбинированного государственного переворота, то есть который осуществляется сначала как обман, а потом в результате исподволь начинается деградация, коррупция, разрушение, а потом уже идет, соответственно, как бы силовое добивание. Вот. Значит, основные моменты аристотелевской телеологии, они примерно сводятся к следующему. Аристотель следующее говорит, это «Метафизика», вторая книга, вторая глава. То, ради чего, это конечная цель, а конечная цель – это не то, что существует ради другого, а то, ради чего существует другое. Так что если будет такого рода последнее, то не будет беспредельного движения. Если же нет такого последнего, то не будет конечной цели. А те, кто признает беспредельное движение, невольно отвергает благо как таковое. Тот, кто наделен умом, всегда действует ради чего-то, и это что-то – предел, ибо конечная цель и есть предел, и ничто беспредельное не может иметь бытие. То есть здесь о чем идет речь? Субъективная деятельность, она не существует вне какой-то четкой цели. То есть субъект всегда действует, он всегда эту цель мыслит. Он ее может скрывать, он ее может маскировать какими-то действиями, но он всегда четко вот или это не субъект, или это какая-то не твоя деятельность, а нечто случайное. Значит, в другом месте у Аристотеля читаем: «Ни одно из действий, имеющих предел, не есть цель, но все они направлены на цель. Но если в движении заключена цель, то оно и есть действие. Например, человек видит и тем самым уже увидел, думает и тем самым подумал. Но нельзя сказать, что он учится и тем самым уже научился. И он живет хорошо и тем самым уже жил хорошо. Иначе действие это должно когда-нибудь прекратиться так, когда человек худеет. Здесь же не так, а, например, когда он живет и уже жил. Поэтому первые надо называть движениями, а вторые – осуществлениями. Ведь всякое движение не закончено». Это очень важный момент из аристотелевской телеологии. То есть любое движение, если оно движение, его надо различать от осуществления. То есть осуществление – это законченное действие, которое носит длящийся характер, но оно закончено. То есть вот я вижу, каждую секунду мое видение, деятельность видения моего глаза, она носит законченный характер. Значит, применительно к теории, допустим, научного коммунизма, почему важно понимать этот момент, допустим, вот планирование – это что такое? Это движение или это осуществление? Вот правильный ответ на этот вопрос состоит в том, что планирование – это именно осуществление. То есть, вот подобно тому, как в теле есть нервная система, соответственно, как бы нервная система дает команду кровеносной системе вот туда охлаждать, нагревать там, и так далее. Там, вот, так мы функционируем. Вот планирование – это как бы аналог нервной системы как в нашем человеческом теле, а это вот в обществе, в коммунистическом. И поэтому планирование носит самодостаточный характер, а это деятельность осуществления, то есть это деятельность, которая является законченным в любую минуту времени. Потому что некоторые современные мыслители, они как бы, ну, не понимая, что такое планирование, допустим, говорят, Советский Союз там рухнул, потому что там не умели планировать, не было надлежащих компьютеров там, или еще чего-то. А на самом деле правильный ответ здесь следующий, как бы это все совершенно не важно, то есть деятельность планирования, она самоценна и самодостаточна сама по себе, можно планировать на виноградных косточках, на конфетках, там, на скорлупках, на арифмометре, на логарифмической линейке. То есть отсутствие компьютера или недостаточное совершенство материальных ресурсов планирования, оно здесь никоим образом не сказывается на итоговом качестве. Знаете. Вот. Далее Аристотель пишет: «Все становящееся движется к какому-то началу, то есть к какой-то цели, ибо начало вещи – это то, ради чего она есть, а становление – ради цели. Между тем, цель – это действительность, и ради цели приобретается способность. ибо дело – цель, а деятельность – это дело. Поэтому и деятельность производна от дела и нацелена на осуществленность, то есть это законченное действие. Итак, там, где возникает, возникающее есть что-то другое, помимо применения способности, действительность находится в том, что создается. Например, в качестве, в том, что ткется. А там, где нет какого-либо дела, помимо самой деятельности, эта деятельность находится в том, что действует. Например, видение в том, что видит, умозрение в том, что им занимается, и жизнь в душе. Таким образом, ясно, что по сущности действительность первее возможности, а также по времени одна действительность всегда предшествует другой, вплоть до деятельности постоянно и первично движущего. Ну, это он имеет в виду самую первую сущность. Значит, цель в результате – это результат. А результат – это и есть цель. И поэтому именно результат выявляет умысел, а умысел с собой далее выявляет деятельность. А деятельность в конечном счете выявляет субъект этой деятельности. Вот это как бы итоговый… как бы итоговая сумма аристотелевской телеологии, она как бы очень позволяет очень четко зафиксировать вот все, что происходит в деятельности человеческого общества, там нет вообще ничего случайного. Почему? Потому что вот случилось что-то, там война, революция, там какие-то катаклизмы или наоборот что-то хорошее, там построен новый завод или еще что-то, или еще что-то. То есть всегда есть некий результат, всегда есть некий субъект, который стремится добиться этого результата. Этот субъект, в том числе, это может быть там единичный, но, как правило, в обществе действует коллективный субъект, то есть коллективная субъективность. Вот. И, соответственно, получается, что сначала цель замыслена, потом она из мысленной действительности переходит во внешнюю. То есть и из возможности материального мира цель замыслена, она переходит в действительность. Вот замыслили, и вот получили. Вот замыслили построить то-то, вот получили. Или, допустим, замыслили свергнуть вот это, вот получили. То есть всегда, когда анализируются какие-то социальные процессы, всегда надо как от печки плясать от результата, от деятельности. Это очень важный момент. Вот, перетекание. В итоге получается, что как бы действительность достигнутой цели, она как бы перетекает из возможности в действительность, а в голове человека она перетекает из действительности его мысли в действительность его собственного, в действительность материального мира. Значит, поэтому аристотелевская телеология позволяет как бы… Ну, и еще, допустим, приведем пример, допустим, целевой деятельности. Вот, к примеру, вот у нас произошел процесс, огромное количество фабрик и заводов, они из Европы и Америки переместились в Китай. Правильно? Это результат. Этот результат – это есть результат некой целеположной, целенаправленной деятельности. То есть, получается так, к какому субъекту мы можем приписать этот результат как совокупный результат? Ведь что происходит? В результате перенесения этих производств происходит деклассирование трудящихся, то есть пролетариата в Западной Европе и в Америке. То есть происходит классовая деградация, то есть происходит как бы диссоциация трудящихся, диссоциация пролетариата. Соответственно, как назвать того субъекта, который помыслил этот результат как некую цель, которую он хочет добиться? Таким субъектом может быть только, соответственно, там, ну, условно, в качестве технического термина, наверное, можно употреблять понятие, допустим, там, мировая закулиса или мировая капиталистическая закулиса, как вариант. Вот. А еще один момент, один пример – легитимность. То есть легитимность – это тоже относится к категории законченной деятельности. То есть она в любой момент длящаяся, и вместе тем она в любой момент законченная. То есть легитимность – это деятельность, причем не просто деятельность, а она законченная в том смысле, что она всегда на своем протяжении должна соответствовать как бы интересам большинства членов общества. То есть, соответственно, если есть какая-то деятельность, но она не соответствует интересам большинства членов общества, значит, у этой деятельности
легитимность отсутствует.
Отсутствует, просто ее не может быть. Потому что легитимность – это не какая-то бумажка с печатью, это именно деятельность. И именно вот этим духом проникнута вся философия Аристотеля, потому что если самая первая сущность, ну, так называемый товарищ Бог, это деятельность чистая деятельность, деятельность мышления, то, соответственно, вот этот деятельный характер, он должен транслироваться и на любую другую сущность. То есть сущность – тоже деятельность. Понимаете, да? Коллективный субъект – это сущность, а значит, это деятельность, а значит, есть определенная цель, и, соответственно, методы и способы достижения вот этой цели, они уже туда вшиты, положены внутри этой деятельности. Вот, значит, и, ну, планирование я уже сказал, значит, диктатура пролетариата, кстати, да, тоже вот, это тоже оно относится к законченным видам деятельности, потому что диктатура пролетариата, это слово имеет три смысла, то есть это первый – руководящий принцип принятия властных решений, второе – это, соответственно, элемент политического режима как часть государственного устройства, и в-третьих, это, собственно, самодеятельность, то есть диктатура пролетариата, она почему без нее общество обратно скатывается и деградирует, ну, то есть в капиталистическую фазу, как случилось с Советским Союзом, это вот как локомотив, то есть вот сколько вагонов не есть, но если локомотив отцеплен, вагоны обратно покатятся к чертовой матери, да, поэтому диктатура пролетариата – это именно деятельность длящаяся, вот пока она существует, то она едет, поезд едет, как только локомотив отцепили, то, значит, соответственно, все это катится в ненужную сторону. Значит, аристотелевская телеология позволяет, соответственно, составить таблицу противоположностей капиталистического и коммунистического общества. Вот она у вас. Соответственно, если мы посмотрим на коммунизм и капитализм как на противоположности именно, и интерпретируем их, то мы, соответственно, сможем и понять, что коммунистическое общество и капиталистическое общество вместе составляют пару противоположностей именно. Вот, и, соответственно, мы можем составить таблицу противоположных признаков, которая, на самом деле, может быть, ну, в какой-то степени как бы шпаргалкой для изучения теории научного коммунизма нашими, так сказать, подрастающим поколением смышлённых граждан. Вот. Ну, здесь, пожалуй, самое главное – это целеполагание. То есть целеполагание, допустим, коммунистического общества – это сохранение, взращивание человеческой субъективности и очеловечивание человека. Откуда вообще происходит понятие консерватизм? Потому что консерватизм – это консервирование. Консервирование – это сохранение. Сохранение чего? Изначальной субъективности, которая заложена в человеке, божественной субъективности. Соответственно, что такое… Соответственно, противоположностью этого является целеполагание капиталистического общества. Это уничтожение человеческой субъективности и расчеловечивание человека. Допустим, в этой связи вот кто дал самое первое определение капитализма? Не Ленин, не… даже не Карл Маркс, как ни странно. Самое первое определение капитализма дал Фридрих Энгельс. Это его знаменитая работа о положении рабочего класса в Англии, 1845 год. Там он определил капитализм как социальное убийство. А в экономических рукописях Маркса 1844 года, это, соответственно, 42-й том полного собрания сочинений, капитализм определяется как система отчуждения человеческого труда. Там даже есть такая отдельная глава «Отчужденный труд». Что происходит при капитализме? Человек работает, но результат его труда не является его собственностью. В докапиталистическую эпоху труженик был собственником своих товаров, которые он производит, потому что не было разделения между тружеником и собственником средств производства. А уже в капиталистическую эпоху вот человек работает, 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 но результаты его труда, они ему не принадлежат. И это по существу создает ситуацию как бы, ну, своего рода такого наемного рабства. Да? То есть не наемного рабства, а Маркс, допустим, в своей работе «Принципы коммунизма» прямо говорит о том, что как бы пролетарии являются рабами, но в отличие от рабства древнего, это не индивидуальное рабство, а весь класс тружеников, он находится в коллективном рабстве у всего класса, соответственно, капиталистов. Вот, значит, соответственно, по поводу экономических целей коммунистического и капиталистического общества, вот, очень важно понимать, том числе в разрезе аристотелевской целеологии, в чем состоит главная вот цель экономической деятельности человека. Вот Сталин в своей работе «Экономические проблемы социализма», это 52-й год, они как раз написаны, изданы незадолго до его гибели, вот, он как бы ставит вопрос о необходимости, соответственно, существенного снижения продолжительности рабочего дня как условия культурного совершенствования человека. Вот. И здесь очень важно понимать, что как бы экономика производит не полезные вещи, экономика производит не какие-то там продукты питания или что-то. Экономика производит свободное время. Прежде всего, экономика коммунистическая, потому что цель экономической деятельности, как пишет Аристотель, мы ведем войну ради мира, и мы трудимся ради того, чтобы получить досуг. То есть, соответственно, если нет досуга, то у человека не может быть, ну, не может быть счастья, не может быть никакой удовлетворенности жизни. И вообще, получается, зачем мы живем? От работы кони дохнут, по большому счету.
То есть, даже если деньги заработали,
да, даже если их надо куда-то потратить, совершенно верно. Понятно, что когда строился Советский Союз, советская власть, ну, старалась так деликатно не обращать внимания трудящихся на этот момент, потому что было очень много работы, нужно было очень-очень много сделать. Вот, и, соответственно, как бы, но при этом обратите внимание, вопрос досуга, вопрос культурного досуга, он всегда ему уделялось очень большое внимание, и это вообще ставилось как цель, соответственно, политической деятельности. Вот, а зато вот капитализм предполагает похищение свободного времени как инструмент расчеловечивания человека, потому что вот современной молодежи ей вообще вот всю эту диалектику капитализма надо, наверное, объяснять простыми словами через именно вот этот момент. Потому что вот молодежь, она очень любит и ценит свободное время.
Угу.
Вот они, к счастью, вот очень хорошо, ну, они малообразованные и так далее. Вот, но они очень хорошо понимают, что самая главная ценность, даже дороже денег, это, ну, собственно, само по себе свободное время. То есть, ну а зачем мы живем? Для того, чтобы пользоваться свободным временем. А ведь капитализм создает систему, когда это свободное время, оно просто высасывается, когда человек, особенно буржуазный обыватель, он же, с ним же что происходит? Он как белка в колесе.
Это
он,
я.
Да, все время, да, все время тратит на то, чтобы заработать средства для своего существования, каким-то образом прокормить свою семью. Вот он пришел в изнеможение, упал на диван. И все. А дальше он забылся, а утром уже снова надо идти на работу. Понимаете, да?
Вот понимаю.
Потому что в капитализм вшито необходимый момент эксплуатации человека человеком. Потому что что такое прибавочный труд? То есть сущность экономической эксплуатации человека человеком молодежи надо объяснять именно на примере свободного времени. Вот время, вот оно потрачено, вот, соответственно, как бы капиталист, он оплачивает не труд пролетария, как учат нас классики марксизма Ленина, собственно, это и есть главная выдающаяся заслуга Маркса, он именно вскрыл, в чем суть вот этой экономической эксплуатации человека человеком, что как бы капиталист весь товар забирает, ну, готовый продукт забирает себе бесплатно, никто с тружениками, к примеру, там, какого-то завода, условно, там, Норильский никель, да, с ним никто не обсуждает, куда это, что продавать, что
куда, никель, да, девать,
куда, да, никель девать, по какой цене, через какую биржу, вот все, вы выработали, вот вам плата не за труд, а плата за способность к труду, потому что вот это тонкий момент, что капитализм рабочему платит за способность к труду, это что такое? Это философия Аристотеля, потому что Аристотель учит нас, вот есть так называемая дюнамис, динамическая возможность, как ее называет Аристотель, это возможность не как таковая, а существующая постольку, поскольку она может быть в любой момент преобразована в действительность. То есть, грубо говоря, это возможность, ну, вот, которая вот-вот через секунду она станет действительностью. Вот, вот я могу отхлебнуть, вот через секунду я вот взял и вот сразу вот уже отхлебнул. Вот, вот соответственно, пролетарию капиталист платит именно за эту способность. Вот труд присваивается бесплатно, а взамен капиталист, соответственно, пролетарию платит за способность к труду. В этом, собственно, и есть суть экономической экономической эксплуатации. А что это означает? Это означает, что одна часть населения, то есть капиталисты, которые являются собственниками средств производства, они высасывают свободное время у всех остальных тружеников. То есть, грубо говоря, капитализм, понятый именно в русле аристотелевской телеологии и понятый именно в русле цели экономической деятельности, вот, это именно такой пылесос, который высасывает, ну, понятно, жизненные силы и прочее, прочее, но самое главное, он высасывает у людей время, знаете, да, потому что стоимость товара – это некое окоченевшее время в этом товаре. Соответственно, если эта стоимость, значительная часть, присваивается вот этой кучкой людей, которые являются собственниками средств производства, то получается, что это время, оно просто забирается у всех остальных. Вот, потому что Аристотель учит нас, что мы можем одну противоположность познавать сразу через другую непосредственно. То есть, если мы знаем вот эту противоположность, то мы ее вторую крайность знаем автоматически. Соответственно, если Сталин учит нас, что целью социалистической экономики является не производство шмоток там, или еды, а производство времени свободного, то есть досуга, то есть свободного времени в связи с досугом, то это означает как раз, что противоположное состояние, то есть капитализм, это и есть реальная цель. Почему? Потому что основной закон капитализма – да, создание максимально высокой прибавочной стоимости за счет эксплуатации работников наемного труда. Но что происходит? Капитализм, он эту стоимость берет, а дальше действует закон капиталистического накопления. То есть эта стоимость просто где-то складируется, и никуда она не девается. Вот. Здесь также надо понимать еще и в русле аристотелевской телеологии вообще, как формируется классовая структура общества. Формируется она как бы следующим образом. То есть вот все полезные вещи, которыми мы пользуемся, они четко разделены на две не пересекающиеся группы вещей. Это средства производства и предметы потребления. И основоположники теории научного коммунизма никогда не ставили вопрос об обобществлении средств предметов потребления, потому что предметы потребления – это наша одежда, вот мебель, на которой мы сидим, посуда, которой мы пользуемся. То есть это на самом деле, как Аристотель говорит, есть вещи, есть как бы предметы активной деятельности и деятельности продуктивной. То есть продуктивная деятельность – это производство каких-то других вещей, а активное – это, собственно, продолжение нашей активити, то есть нашей активности. Соответственно, предметы потребления – это продолжение нашего тела. Ни при каких обстоятельствах вы не сможете побриться токарно-карусельным станком. Ни при каких обстоятельствах вы не сможете поджарить себе яичницу на, допустим, там, на мартыновской печи, и ни при каких обстоятельствах вы не сможете погладить себе брюки на, допустим, на прокатном стане. То есть вещи разделяются на средства производства и предметы потребления. И, соответственно, возникает такое состояние в обществе, когда одна часть людей лишены собственности на средства производства, а другая, наоборот, прихапывает их к себе. В результате люди делятся на собственников средств производства и на тех, кто вынужден в силу отсутствия у них какой-либо другой возможности продавать свою рабочую силу, свою способность к труду. И возникает вот такое-то разделение, то есть вещи делятся на две части, и люди делятся, соответственно, на две части. Возникает такая вот очень жесткая, она как кристалл, как бы конструкция, так формируется вот классовая структура капиталистического общества. И, соответственно, цель как бы коммунистической, научного коммунизма, коммунизма как деятельности, уничтожение этой классовой структуры общества, ликвидации системы, про которую, о которой пишет Маркс, это ликвидация системы отчужденного труда. То есть отчуждение труда, Маркс прямо говорит в своих философско-экономических рукописях 1844 года, что отчужденный труд – это расчеловечивание человека, то есть человек как бы отнимается сам у себя, вот. А расчеловечивание человека – это в том числе метод уничтожения человека, в том числе как бы, ну, не военными методами, потому что в этом случае при капитализме как бы человек превращается в такой своего рода кусок биомассы, который озабочен исключительно только вот своим поддержанием своего, так сказать, физического существования. Вот, соответственно, это очень опасная как бы ситуация. Вот. Значит, следующий момент, который позволяет осмыслить вот, собственно, аристотелевская телеология, это
Хорошая таблица, извините, перебью.
Да.
Как-то подробно настолько все изложено.
Я да, ее можно было бы, наверное, разместить у вас, чтобы ваши читатели могли использовать ее именно как шпаргалку для изучения теории научного коммунизма. Почему? Потому что здесь вот, ну, принцип следующий: коммунизм и капитализм – это противоположности. Поэтому, когда мы как бы флажками фиксируем основные моменты капиталистического и социалистического уклада, мы задаем некое такое вот русло умозрения. Правильно, где невозможно будет ошибиться и что-то перепутать. Ну, сейчас еще к этой таблице вернемся, но я все-таки хочу более подробно остановиться вот на каком моменте. Вот мы привыкли гордиться достижениями наших великих предков. Вот мы отправили Гагарина в космос, мы, значит, вот сделали то, мы сделали все, но при этом мы сделали нечто. Позволю себе смелость утверждать, мы сделали нечто более, гораздо более великое, чем вот отправка Гагарина в космос, хотя, наверное, это тоже величайший подвиг. Почему? Потому что наши предки смогли построить СССР, СССР эпохи диктатуры пролетариата, то есть СССР ленинский, СССР сталинский, это есть воплощение в этом мире, в мире телесных вещей, воплощение идеального платоновского и аристотелевского государства в буквальном смысле этого слова. И вот наше молодое, наше молодое поколение, оно все-таки должно вот как бы гордиться достижениями наших предков, и оно должно понимать, что на самом деле это был специфический стиль вообще всех большевиков. Они всегда от всех брали, даже от врагов, даже от злейших смертельных врагов, всегда брали все самое-самое лучшее, все они складывали все в копилку и все воплощали в жизнь. И, соответственно, возникает вот такая вот таблица, составленная, соответственно, на основе фрагментов сочинений Платона и Аристотеля. То есть, если мы возьмем диалоги государства, платоновские диалоги «Законы», «Государство», «Политик», а также трактаты Аристотеля «Политика», «Никомаховая этика» и «Большая этика», мы получаем вот такую вот на 10 страничках таблицу соответствий, то есть выявленных при сопоставлении признаков и свойств идеального государства. И вот, соответственно, давайте по этой таблице пройдемся чуть более подробно. Значит, прежде всего, что такое, вот вообще какая цель у государства? Да? Вот Аристотель учит нас следующему, что вот если есть какая-то некая субстанция, которая приходит к нам и говорит: «Я государство». А вот как отличить, государство это или не государство? Какой-то объективный критерий существует.
По разговору,
да, по разговору никак, да. А вот зато существует очень важный критерий, чем отличается государство от негосударства. Дело в том, что государство, высшей целью государства – это счастье. Счастье – это политическая категория. У нее есть конкретное, четкое, точное определение научное. Более того, наука о государстве – это называется политика. И Аристотель излагает эту систему, которая полностью, я повторяю, вот все, что мы, о чем мы сейчас будем говорить до следующего момента, это все то, что советская власть воплотила конкретно в практике советского строительства. Вот, то есть Аристотель каким образом формулирует мысль? Значит, философия – это самая первая среди всех наук, она самая важная для всех наук. А вот конкретно для людей самая важная наука – это не философия, а наука-политика. Политика – это наука о том, каким образом наука о государстве, а главной целью является государство, является счастье. Соответственно, как бы политика – это наука о том, каким образом установить счастье как политическую категорию, как воплощение блаженного состояния человека в материи. Значит, кстати, почему именно счастье, да? Потому что Аристотель в своей метафизике пишет так про богов, так называемых, ну, не так называемых богов: «Ибо если им хорошо всегда так, как нам иногда, соответственно, задача человеческой жизни, мы приходим в этот мир не ради того, чтобы тут ишачить по 25 часов в сутки, не для того, чтобы тут мытарствовать и каким-то образом прозябать. Мы приходим в этот мир для того, чтобы, ну, грубо говоря, наслаждаться, получать удовольствие. Быть счастливыми. Да, быть счастливыми, да. Почему? Потому что счастье – это, грубо говоря, состояние богов, которое транслируется на нас, на людей. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, боги там сверху где-то кайфуют, да? Соответственно, они создают телесный мир для одной определенной конкретной цели, как понимает эту цель Аристотель, да? Соответственно, вот и одной из этих целей он состоит в том, что телесные, живые, разумные существа, они здесь должны счастливы. Счастье – это деятельность и так далее. Значит, в первой и второй книге своего трактата «Политика» Аристотель говорит следующее, что государство – это коллективный субъект высшего порядка. Ну, у Аристотеля нет термина «коллективный субъект», там он употребляет термин «общение». Он говорит, что вот субъекты выстроены по… То есть, общение выстроены по соответствующей субординации. То есть, семья – это семейное общение, потом идет общение общины, внутри общины, потом идет общение селений. И когда селение и общение, селение и территории вместе складываются, это называется политическое общение или государство. На наш современный манер, наверное, будет правильнее это назвать, что это семья – это первичный коллективный субъект общества. Ну и дальше по иерархии, соответственно, государство – это высший коллективный субъект. То есть, коллективный субъект высшего порядка. Соответственно, Аристотель формулирует сразу же сходу принцип закон, политический закон обратного соотношения степени единства и степени самодостаточности. То есть, семья обладает максимальным единством, но минимальной самодостаточностью, потому что семья зависит и требует для своего существования вещей от многих других семей, то есть люди, человек – существо коллективное, мы, в принципе, робинзоновщина, она может существовать только в книгах, да и то напоминаю, что Робинзон на острове выжил только потому, что он пользовался полезными вещами, которые были изготовлены трудом и руками там тысячи, тысячи, тысяч других людей, иначе бы он просто там погиб. Вот, соответственно, семья обладает максимальным единством и минимальной степенью самодостаточности, а у государства, как крайность, максимальная степень самодостаточности, и у него, у государства, должна быть минимальная степень единства. Ибо, как пишет Аристотель, чрезмерная степень единства, она губит государство. То есть, государство должно, все его составные элементы, они должны как бы так, ну, люфтить. То есть, они должны быть слегка такими свободными и гуттаперчевыми. Вот, и поэтому, значит, в Никомаховой этике, значит, примерно следующее пишет Аристотель. Счастье, оно должно, счастье соответствует назначению человека, а назначение человека – это, цитата, «деятельная жизнь, обладающая суждением существа, плюс сообразно добродетели и, соответственно, за полную жизнь». Счастье – это жизненная деятельность разумного существа, причем деятельность успешная, доставляющая удовольствие, сопряженная с добродетелью, являющаяся высшей целью существования человека, взятая за полную человеческую жизнь, причем все это, пишет Аристотель, нераздельно, так что в целом счастье есть эти деятельности, или одна, или из них самое лучшее. Однако для счастья нужны внешние блага, ибо невозможно или трудно совершать прекрасные поступки, не имея никаких средств, а также для счастья нужно сочетание некоторых благоприятных материальных обстоятельств. При этом надо понимать, что нет задачи сделать счастливыми какой-то один слой населения, то есть очень важно, чтобы счастливыми были именно все граждане. Соответственно, именно так ставит задачу и ставила задачу советская власть в своих, соответственно, программных документах, то есть в программе коммунистической партии, вот, которая была утверждена там в 19-м году, программа РКПБ, это у нас 19-й год, заменив частную собственность на средства производства и обращения общественную и введя планомерную организацию общественного производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех, ключевое слово, всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем формам, видам эксплуатации одной части общества другой. Необходимые условия этой социальной революции составляют диктатуру пролетариата. Значит, Сталин. Экономические проблемы социализма. 52-й год, 39-я страница издания. Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно таким образом. Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Иными словами, получается, что цель государства как счастье, оно равномерно распределено между программой КПСС, оно равномерно распределено в том числе и в Конституции Российской Федеративной Советской Республики, и, соответственно, в сочинениях Сталина она понимается именно как это, что как бы всестороннее развитие каждого члена общества и предоставление его возможностей для развития своей личности именно в коллективе. Соответственно, именно эту цель, то есть вот эта трактовка счастья, она и укладывается именно в аристотелевскую и платоновскую формулировку тех целей, которые должны стоять перед надлежащим государством. Вот Аристотель дальше пишет в трактате «Политика», третья книга. Цитата. «Государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо. В противном случае следовало бы допустить также и государство, состоящее из рабов или животных, чего в действительности не бывает, так как ни то, ни другое не составляет общество, стремящегося к благоденствию всех и строящую свою жизнь по своему предначертанию, то есть планомерным образом. Равным образом государство не возникает ради заключения союза в целях предотвращения возможности обид с чьей-либо стороны, а также не ради взаимного торгового обмена и услуг». То есть счастье – это категория политики. Значит, следующий момент, который удалось Советскому Союзу воплотить из моментов идеального платоновского и аристотелевского государства. По мнению Платона и Аристотеля, в этом они абсолютно единодушны. Философы должны стоять у руля власти в таком государстве. Вот. Значит, соответственно, у нас, допустим, Платон пишет, «Диалоги государства», седьмая книга. А ведь наш страж, он и воин, и философ. При этом у нас философ Сталин является военнослужащим рабочей крестьянской Красной Армии. Философы должны править в государстве. Это «Государство», пятая книга. А вот в пятой книге «Диалог государства» Платон пишет, что соправители государства – это сотоварищи по страже. То есть государство должны властвовать философы, государственная власть и философия должны слиться воедино, иначе невозможно будет ни личное, ни общественное благополучие. Именно философы должны править. Аристотель продолжает эту мысль Платона в «Никомаховой этике», шестая книга. «Мудрость, философия – самая первая заглавная среди всех наук. Все ей науки подчинены, в том числе и наука государства, политика. Однако конкретно для человека, конкретно для человеческого общества, самой главной наукой является как бы уже, соответственно, политика». Значит, как это было воплощено в практике советского строительства, мы это прекрасно знаем. Ленин и Сталин – это величайшие философы 19 и 20 века, выдающиеся мыслители, авторы многих философских трудов. Вот, ну, еще одну цитату из Платона зачитаю. «Законы», книга 7. «Правители, бодрствующие по ночам в государствах, страшны для дурных людей, как врагов, так и граждан». Ну, в смысле, дурных врагов, людей, своих граждан. «Но любезны и почтенны для людей здравомыслящих». Это нам напоминает манеру Сталина. Да, я здесь в табличке написал «Ночные бдения Сталина». Да, это манера была по ночам работать. Вот. Значит, по поводу общего имущества. Значит, в государстве, если оно хочет построить свою жизнь в соответствии с канонами счастья, не должно быть вещей, которые препятствуют этому счастью. То есть не должно быть разделения людей, разделенных корыстным интересом. То есть те, которые собственники средств производства, и те, которые не являются собственниками средств производства. То есть очень важно, чтобы, грубо говоря, чтобы не было такого, что кто-то владеет и кто-то использует кого-то.
Дойдем, да. Так-так.
Да, кто-то использует кого-то. Скажите, над чем вы засмеялись? Прокомментирую.
Справедливость как основа государственного распорядка советской власти.
Да, конечно.
Говорят, у нас сейчас вместо идеологии какая-то справедливость внезапно наступила. Смешно.
Ну, до русской идеи мы еще дойдем. А на самом деле, конечно, отвечу на ваш вопрос. Дело все в том, что, ну, просто, видимо, граждане немножко малограмотные. Дело в том, что лишенность идеологии – это тоже идеология, причем самая омерзительная и ублюдочная из всех возможных идеологий. Потому что лишенность идеологии означает, что на ранг высшей идеологии возводится голый корыстный интерес, культ денег, культ золотого тельца. То есть лишенность идеологии – это в буквальном смысле слова воплощение, ну, вообще политического сатанизма. То есть, к сожалению, многие несознательные граждане просто сейчас там немножко это не понимают и бегают как списанной торбой с идеей, там, давайте там введем какую-то идеологию, там, вместо этого. Да у вас уже есть идеология, прекрасная, чудесная, правда, она сатанинская, но ничего страшного, вы так как-нибудь обойдетесь, да, не волнуйтесь, да, как-нибудь в рабочем порядке. Значит, советское государство было основано на том, что недопустима экономическая эксплуатация человека человеком. Почему? Потому что если есть экономическая эксплуатация человека человеком, воплощение счастья в принципе становится невозможным. Потому что одни эксплуатируют других, используя их как инструмент удовлетворения своих интересов. Соответственно, по мнению Платона, значит, парафраз из 9 книги «Платоновских законов», ни один дом в стране не является собственностью его обитателя, но скорее является собственностью всего государства. Законы, книга 11, законодатель говорит: «Вы не принадлежите самим себе, и ваше имущество не принадлежит вам. Оно – собственность всех поколений вашего рода, а весь род и все его имущество – это собственность государства». То есть, опять-таки, это рассуждение лежит в русле того, что государство является коллективным субъектом высшего порядка. Соответственно, для достижения счастья нужно, чтобы ничто людей между собой не стравливало. Для этого нужно любой ценой ликвидировать общественную, ну, к частную собственность на средства производства. То есть, возможность частного присвоения, когда один человек эксплуатирует другого, соответственно, у них не будет дружеских отношений. А если не будет дружеских отношений, то государство становится невозможным. Вот. Дальше вам момент справедливости. Ну, политика – это что? В одном смысле это наука, в другом смысле это искусство. Об этом Аристотель пишет в «Никомаховой этике». Да? Теперь, что касается, что является как бы идеологической основой государства. Платон пишет, законы, книга 6. «У нас все, относящееся к государственному устройству, постоянно совпадает со справедливостью». Государство, книга 1. Несправедливость никогда не может быть целесообразнее справедливости. Государство, книга 1. Несправедливость делает непродуктивным всякое действие и коллективное, и личное, из-за разлада и вражды внутри себя. Несправедливые не способны действовать совместно, а справедливые мудрее и лучше способны к действию. Государство, книга 4. Значит, государство создается во имя целого, а это целое – это и есть справедливость, как основа государства. Значит, государство должно быть основано не только на принципах справедливости, но и обязательно на знаниях. Этот принцип был воплощен советским нашим государством как принцип научности, то есть как принцип научности деятельности правящей коммунистической партии. Вот, то есть коммунисты опираются на знания. Коммунисты опираются на глубокое знание объективных законов деятельности природы и общества, ну и, соответственно, поэтому вся власть подчинена научным принципам. Вот. Теперь, что такое справедливость? У справедливости есть довольно точное научное определение, которое у Аристотеля содержится в третьей, значит, книге его трактата «Политика», цитата. Например, справедливость есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а для равных. И неравенство также предоставляется справедливостью, и так оно и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных. И дальше. Государственным благом является справедливость, то есть все, что служит общей пользе. Вот эта вот формула справедливости, что справедливость – это равенство для равных и неравенство для неравных, вот это вот является ее, так сказать, определением, и это именно было воплощено в ленинском, сталинском СССР. Почему? Потому что здесь очень такой важный момент, потому что некоторые наши современные мыслители, товарищи молодые, они как бы ставят слишком жесткий знак равенства между справедливостью и равенством как таковым. На самом деле ничего подобного. При Сталине уравниловка достаточно жестко пресекалась, и достаточно на этот факт указывает вот такой феномен, как, ну, я вот это так называю, такой феномен юношеского антисталинизма некоторых молодых тех людей, которые жили вот в ту эпоху. Но это прежде всего Александр Александрович Зиновьев, и был такой еще Вадим Кожинов, историк, который потом, правда, встал на жестко националистические позиции. Вот. Они, в общем-то, вот они не поняли, что советская власть никогда не занималась уравниловкой. И, собственно, вот Зиновьев-то в своей книге «Нашей юности полет», это 82-й год, вот так описывает этот момент, что его возмущало вот этот момент, что он вынужден жить, ну, в достаточно тяжелых там материальных и бытовых условиях. Вот. А на самом деле вся сталинская вот система была, и советская система была построена на очень жестком устранении любой несправедливости. То есть, если ты обладаешь большей квалификацией, если у тебя больше навыков, если у тебя больше знаний, соответственно, вот тебе получается, получаешь все. А если ты молодой человек, только что из деревни, если ты не умеешь ничего, кроме там лопату держать или кайло, ну, извини, вот, ну, вот общежитие, ну, да, на 10 человек, ну, вот, да, вот как-то так скромно будешь жить.
Так всегда и везде.
Да, всегда и везде, потому что, ну, просто вот приведу пример.
Хочу все и сразу, так не бывает, только в сказках.
Приведу пример. Мой дедушка, он был в 30-е годы там заместителем главного бухгалтера крупного завода по производству динамита в Дзержинске, да? Вот, соответственно, будучи заместителем главного бухгалтера, он уже в середине 30-х годов имел отдельную двухкомнатную квартиру. Вот современным, как бы, молодежи очень сложно объяснить, что это было для вот середины 30-х годов. Это, ну, как сейчас, я не знаю, там…
Дом в Майами.
Да, да, ну, да, или там пятикомнатная квартира где-то возле Кремля, там на станции метро Кропоткинская. Вот почему? Потому что любой человек, который обладал специфическими знаниями, грамотностью, там мог вот что-то четко конкретно сделать своими руками, он, естественно, ценился на вес золота, и, естественно, никакой уравниловки здесь, ни о какой уравниловке здесь речи не было. И более того, как показала вообще практика социального строительства, вот это вот сочетание равное для равных, неравное для неравных, как справедливость, воплощенная полностью до конца, именно это и обусловливало чрезвычайную эффективность сталинской экономики. Как экономика вот многоукладного типа, переходной экономики. Потому что часто некоторые современные буржуазные мыслители мыслят так, что, дескать, равенство – это неэффективность, а неравенство, дескать, означает эффективность. Ничего подобного. Как раз советский опыт показал, что если воплощается именно справедливость в таком аристотелевском и платоновском понимании, то это как раз вот ведет именно к максимальной эффективности.
Ну, это даже отвлекаясь в сторону, вот, непрерывно общаюсь с молодежью под крики, что невозможно жить в этой стране. Ну, примитивные вопросы. В школе хорошо учился? Плохо? А в вуз в какой поступил? Ни в какой, а специальность какая? Опять не вот лопата только, да, или там мастерком на стройке махать, такая. Что ты хотел-то, собственно говоря? Может, ты пойдешь специальность какую-то получишь востребованную? Может, ты внутри этой специальности полезешь по карьерной лестнице? Нет? Ну, как-то я не знаю. Это вот эти вот мечты, что государство мне обязано, и оно все даст? Нет, не даст. Даже советское не давало.
Советское государство должно давало то, что должно было давать государство, а давало возможность. Вот тебе, Саша, из деревни мальчик, вот тебе все возможности.
Да.
Вот извини, сейчас ты умеешь махать лопатой, значит, ты будешь жить, в ненавидимой тобой общежитии на 10 человек. Ну, кстати, через 10 лет этот человек переехал в нормальную квартиру, у него там все уже было хорошо.
А к пенсии вот. Все переосмыслил.
Да, к пенсии все, да, к пенсии все переосмыслил. Потому что вот этот момент, ну, ничто не ново под, ну, под луной. То есть, вот этот момент, точно так же это был феномен юношеского антисталинизма. И как раз вот этот феномен юношеского антисталинизма, типа, а вот я такой, а дайте мне сразу все, понимаете, да? Он как раз и выявляет, что никакой уравниловки при вот этом ленинском и сталинском СССР не было, и была очень жесткая дифференциация. То есть тебе многое дано, но с тебя многое спросится. Ты хочешь быть там вот таким-сяким-сяким – отлично, вот тебе и дача, и квартира, и машина, и секретарша, и домработница, и все-все-все. Вот. Но только попробуй ошибись. Только попробуй. Сразу раз и… так сказать.
Значит, наступало равенство.
Наступало равенство. Законом, да. Вот теперь по поводу диалектики равенства. Да? Значит, Платон в «Законах», это шестая книга, пишет следующее, что существует два равенства. Равенство для равных. И дальше такая фраза. «Суждение Зевса», он так это называет. То есть уравнивание неравных. Цитата. «Большому оно уделяет большее, меньшую – меньшее, каждому даря то, что соразмерно его природе». То есть справедливость – это равенство для равных и неравенство как для неравных. То есть о чем идет речь? В коммунистическом обществе, и Маркс, кстати, в своих философских экономических рукописях 44-го года отдельно на это обращает внимание, вот в главе про «Отчужденный труд», что в коммунистическом обществе должно наступить как бы равенство, но наступает равенство через неравенство. То есть люди не равны, у кого-то одни такие свойства, у кого-то другие. И поэтому в коммунистическом обществе конечное выравнивание людей достигается через то, что им дается одному меньше, а другому больше. То есть диалектика получается такая, что равенство, оно наступает через неравенство, то есть через неравное распределение по потребностям наступает выравнивание людей в смысле довольства собой и довольства окружающей жизнью.
Непонятно. Вот если советский академик зарабатывал 600 рублей, ему давали автомобиль «Волгу», домработницу и еще чего-то, а советский милиционер 120 рублей без домработницы и «Волги». Где же равенство?
Нет, это потому что это не коммунистическое общество. Тут все по труду. То есть все твоя квалификация, твой труд ты получаешь по труду и согласно своей квалификации. А в коммунистическом обществе все будет по потребностям. То есть, соответственно, именно выравнивание, неравное распределение, оно выравнивает потребности. То есть, что такое коммунизм? Это состояние, когда все потребности всех членов общества полностью удовлетворены. То есть это достигается, вот на, как Платон говорит, через суждение Зевса. То есть
что такое?
Ну, вот я только что объясняю, что суждение Зевства – это уравнивание неравных с помощью неравенства. То есть люди равные, разные по своим свойствам, у них разные потребности. То есть, соответственно, если мы даем каждому по потребностям, то этому дадим больше, потому что ему нужно больше объективно, а этому дадим меньше, потому что ему меньше нужно объективно. И, соответственно, через неравное распределение, а коммунистическое распределение – это именно неравное. И, соответственно, результатом неравного распределения является равенство, но не в смысле того, что у каждого одинаковое количество там, кружек, ложек и так далее, а равенство в том смысле, что у каждого наступает состояние полной удовлетворенности тем, что ему нужно, то есть потребности закрыты.
Угу.
Вот как только закрыты материальные потребности человека, собственно, наступает и сам по себе досуг. А с досугом связано счастье как специфическая результативная деятельность человека. То есть счастье – это проявление как бы всех его творческих потенций. То есть, соответственно, мы счастливы, когда все наши потребности удовлетворены, у нас решены все вопросы с жильем, с питанием, с одеждой, с обустройством детей там, и т.д. И вот, соответственно, наступает досуг, и вот только в досуге мы, собственно, и являемся людьми, потому что пока мы вынуждены добычей заниматься добычей средств пропитания, мы как бы не совсем люди. Вот мы люди, когда мы сидим, ведем какие-то милые разговоры, разговариваем, беседуем, вот тогда мы люди, а до этого момента мы еще не люди. Значит, следующий пункт – сходство и тождество идеального платоновского и аристотелевского государства с сталинской ленинской империей СССР. Корпус стражей государства – это надгосударственный орган, отвечающий за генеральное целеполагание, то есть группа, партия, жрецов, а их же волхов.
Вот, потому, очень почему? Похоже на корпус стражи исламской революции.
Да, 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 совершенно верно. Это ну, лидеры исламского иранского государства, они грамотные люди. Это взято и непосредственно из платоновских диалогов. Да, конечно, это то есть корпус стражей. Значит, что такое коммунистическая партия Советского Союза? Вот в ее до военном состоянии. Почему? Потому что все-таки в войну случилась беда, что ну, много очень коммунистов погибло. Вот, коммунистическая партия Советского Союза – это реинкарнация жреческого сословия, корпуса стражей государства вот в платоновском понимании, в конкретных исторических условиях. То есть, кто такой вообще коммунист, о чем говорят классики марксизма и ленинизма. Ленин примерно, ну, то есть не примерно, дословно цитируется так, то есть коммунистом можешь стать только если освоишь в полном объеме и в полной глубине всю сумму знаний, накопленную человечеством. То есть коммунист – это человек широчайших знаний энциклопедических, ну, как минимум политических, может быть, не обязательно всех остальных. Вот. И, соответственно, коммунист – это человек глубочайших знаний, то есть понимающий иерархическую структуру знания. Вот. И, соответственно, почему многие буржуазные идеологи, то есть они либо этот момент не понимают, либо они делают вид, что они не понимают, потому что они возмущаются, типа вот, там мы против того, что при советской власти была однопартийная система. Простите, но однопартийная система – это реинкарнация аристотелевского и платоновского идеального государства. У Платона с Аристотелем четко сказано – должен существовать надгосударственный специальный орган, который в государстве отвечает за генеральное целеполагание. Это так называемый корпус стражей или просто стражи. У них будет следующее свойство – каждый страж – это и воин, и философ. Все стражи – это философы, то есть люди глубочайших знаний. Вот, соответственно, все они отвечают за генеральное целеполагание общества. Как может быть в обществе два органа, отвечающие за генеральное целеполагание? Ну, вообще, когда у человека возникает два инструмента целеполагания его личности, это называется шизофрения. И такого человека сразу везут в дурдом и соответствующим образом лечат. Вот, поэтому общество, где возникает несколько субъектов целеполагания, оно погружается, соответственно, и в шизофреническое такое состояние. Да?
Есть такая басня у дедушки Крылова про лебедя, рака и щуку.
Да, да.
Куда
да,
вы
да.
телегу тащите? Под воду?
Под воду.
Воздух? Или, может, она это, по земле пойдет? Может, туда кого-то другого запрячь?
Ну, вообще, продолжая эту мысль, здесь надо понимать, что вот аристотелевская телеология позволяет нам сформировать понятие о мировой капиталистической закулисье. Почему? Потому что вот если есть деятельность коммунизма, и эта деятельность была воплощена в конкретном политическом субъекте, коллективном, да, вот была партия большевиков, вот она была коллективным субъектом, был там второй, третий интернационал создан Лениным, вот пока они там, пока этот по каким-то неважным причинам там в конце войны интернационал был распущен, вот был конкретный субъект, то есть мировой коммунизм, он был представлен в виде коммунистического интернационала. Там потом какое-то время весь мировой коммунизм был сосредоточен там, в кабинете Сталина, ближайших его соратников, кстати, больше всего, наверное, в кабинете Андрея Жданова. Вот там, ну, там был весь мировой коммунизм. И поскольку Аристотель учит нас, что мы каждую противоположность можем познавать через другую противоположность, то есть если получается так, если существует единый унитарный субъект коммунизма как деятельности, коммунизма как цели уничтожения экономической эксплуатации человека человеком, значит, должен быть унитарный единый субъект капитализма как некоего проекта. То есть понятно, этот субъект, он никогда не будет даваться нам в руки слишком легко. Он всегда будет ускользать, он всегда будет стараться спрятаться в кусты. Но, тем не менее, мы вполне в соответствии с аристотелевскими принципами именно речения, мы можем любой сущности, принцип автономности мышления аристотелевский, да, то есть мы можем любой сущности присвоить какие угодно имена, и причем не одно. Соответственно, если есть некая анонимная сущность, в которой сосредоточен капиталистический уклад как целеположная деятельность, как деятельность по достижению конкретной цели, то есть расчеловечивание человека, похищение чистого человеческого времени под видом создания прибыли там, и т.д. и т.п., то есть в конечном счете уничтожение живого существа рода человек не военными методами преимущественно, то есть, собственно, как бы это цель капитализма. Почему? Потому что мы ее видим. Это то, что происходит на наших глазах, соответственно, это цель. А Аристотель учит нас, что плясать надо всегда от цели, от достигнутого результата, как от печки. Соответственно, этой цели соответствует какой-то субъект. То есть, где уж там этот субъект прячется, там, из каких там сложных структур он состоит, но, тем не менее, он четко унитарен. Вот, соответственно. А идея, поэтому в коммунистическом обществе, в принципе, невозможна многопартийная система. В принципе, потому что партия – это каста жрецов, это сословие жрецов, это жреческое сословие, ну, волхвами можно, кстати, их назвать, то есть выбор коммунисты ленинские, ленинского, сталинского разлива – это реинкарнация волхвов вот той дохристианской нашей Руси. Вот, соответственно, и получается так, что когда нам говорят, что вот какая хорошая у нас многопартийность буржуазного общества, то здесь надо понимать, что на самом деле как бы ложь. Почему? Потому что за кажущейся многопартийностью буржуазных политических партий скрывается единый субъект целеполагания. Понимаете, да? Да просто каждая из партий буржуазных, она просто как ширма.
Пример примитивный, что как у вас, у коммунистов, вы как паровоз по рельсам едете, и все. И тут же у нас двухпартийная система, ну, встречный пример, а вы как троллейбус, ну вы да, троллейбус. У вас два рога, там, два провода, вилять можешь по дороге, но едешь-то ты туда, куда провода проложены, чё кривляться-то?
Да, да, и, кстати, по поводу вилять, вот когда политическая система однопартийная, вот тогда общество может вот так вот вилять, как на этих, на горных лыжах, почему? Потому что общество находится в состоянии владения собой, как вот самодержавие, да, вот, а как раз вот эта мнимая многопартийность, вот эта вот, она как раз и позволяет обществу манипулировать, и тогда оно не хозяин самого себя, оно вот куда его тащит, туда его и тащит.
Вот у нас, например, тут рядом за кордоном вырастили бешеную гиену под названием Украина, да. А вчера там провели выборы, странно, что не 1 апреля.
Вчера?
Да, 31 марта. А выборы состоялись, ну вот, прекрасно посмотреть. Кругом жулики и варьё, горлопан на горлопане, здесь комик, тут действующий упырь, здесь выпущенные из тюрьмы упыри, но на самом деле это разные пары. Вот такая портянка,
кошмар,
поверх которой там массово пишут «голосую за Путина», наверное, комик. Мы со всем уважением, он тоже гражданин.
Но это лучшее решение.
И вовсе не дурак, как может показаться. Ну, не всем очевидно, что там сзади-то кто-то есть.
Да, да. Субъект. Потому что Аристотель учит нас, плясать надо от результата. Грубо говоря, представим себе некое условное…
Многие, извиняюсь, перебью, многие разволнуются, можно подумать, что у вас в России не так. Да, и у нас в России тоже так. Не переживайте, у нас тоже капитализм. Да.
Ну, допустим, можно еще и таким образом проиллюстрировать аристотелевскую телеологию. Вот есть некое условное государство. Любые аналогии ошибочные, условные. Вот это анонимное условное государство, вот оно там, какая-то территория, там какие-то людишки, они между собой что-то копошатся, там что-то делают. Ну, есть какие-то там граждане, которые говорят, вот мы хозяева, там, вот мы там главствуем в этом государстве. И, ну, и возникает вопрос, вот скажите, как так? Вот смотрите, несколько десятков тысяч предприятий уничтожено, несколько отраслей уничтожено, несколько десятков тысяч там больниц, школ уничтожено, там депопуляция населения, т.д. и т.п. Вот это же как бы результат,
да,
какой-то деятельности.
Да.
Вот Аристотель учит нас, что вот плясать надо от результата. Соответственно, вот этот результат, и этому результату соответствует какой-то коллективный субъект, который это все замыслил, поставил себе целью и осуществил. Как бы вопрос, как бы, ну, к властителям этого анонимного, подчеркиваю, государства, это ваш результат? Не, как не ваш.
Мы хотели как лучше.
Да, ничего. Значит, вот по поводу этого аргумента. У Аристотеля есть отдельная в составе его аристотелевской телеологии теория так называемых спонтанных самопроизвольных действий. Да? То есть, если ты говоришь, что это не твой результат, значит, эта вся деятельность не твоя. И ты тут просто постороннее лицо. В лучшем случае ты ширма, из-за которой там кто-то что-то действует. Вот, значит, существует какой-то другой субъект, который либо использует тебя в темную, как манипулирует тобой, потому что один субъект может манипулировать другим субъектом. Вот, либо еще каким-то образом. Либо ты, наоборот, понимаешь, что вот то, что здесь происходит, это на самом деле геноцид, военное преступление. Почему? Потому что в статье про геноцид любого закона, любого государства, там же не сказано, что это геноцид с помощью оружия, с применением военных методов уничтожения. Да? Геноцидом может быть и организационная деятельность по созданию совершенно невыносимых условий, когда происходит, в общем-то, массовое вымирание населения, да, собственно, как бы уничтожение экономической, социальной и культурной среды обитания, собственно, это и есть геноцид в самом таком в своем чистом, прямом виде. Вот.
Значит... Не могу не отвлечься. Сходил тут, посмотрел художественный фильм «Балканский рубеж», как наши доблестные войска захватили аэродром в Приштине, что там не так, что туда колонна этих наших БТРов примчалась, а оказывается, туда специальную группу забросили, которая взяла аэродром и удерживала его до того, как прибудут наши там. Смотришь? Ну, у нас слово «наши» совсем с другим ассоциируется, начнем отсюда, это раз. Во-вторых, ну, хорошо снято, то есть вот уже уровень практически голливудских стандартов. Я ни разу не заснул во время фильма, что со мной обычно случается на первых 15 минутах регулярного, бегают, стреляют. Начинается с того, что наши военнослужащие захватывают какого-то албанского мегабандита, который…
Как без бандитов.
Да, за операцией руководит гражданин из НАТО. Это уже само по себе показательно, что военнослужащие российской армии проводят секретные операции под руководством НАТО, что само по себе вот прекрасно просто. И вот они его захватили, везут его на вертолете, а он зарезал нашего, и, естественно, коллектив в шоке, ну и командир слово за слово, натовец орёт, что вы тут все делаете под нашим руководством, мы тут главные, слово за слово, и наш командир хватает этого негодяя и выкидывает его в открытый люк вертолета. После чего их всех исключают из стройных рядов российских вооруженных сил, и они зависают в Сербии, оставшиеся навсегда, фактически. А потом политическая ситуация меняется, и надо захватить этот аэропорт. И вот они собираются к этому аэропорту.
Господи.
Замечательный момент. Они все время вытаскивают там жетон офицерский, вооруженные силы Союза Советских Социалистических Республик. У нас тут братство, понимаете? У нас тут интернационал, там один русский и куча ингуш, узбечка, ну, обязательно должна быть женщина теперь,
для...
что мне вот вообще не понятно, ты как
для это… Для перчика.
Давай зачеты по бегу сдадим, там, отжиманию, подтягиванию, еще что-то, не можешь их сдать, причем тут…
По научному коммунизму.
Женщина ты или нет, это как-то уходит. Ну, вот у них там интернационал наш советский, что вас связывает? Понять невозможно, кроме жетона «Вооруженные силы Союза Советских Социалистических Республик». За что вы там бьетесь? Я не тогда, когда события произошли, не смог понять, зачем нам этот аэродром. Невозможно понять из фильма. Ну, расскажите, что вы там какие-то эти… Вы же там не сербов спасали, потому что вы на этот аэродром зашли, а потом вы с этого аэродрома ушли, и никаких сербов вы там не спасали, и Косово отделили, но вы это скажите как-нибудь попроще, мы такой же капиталистический хищник, как и НАТО, и здесь мы отстаиваем свои капиталистические интересы, вот они у нас тут. Ну а дальше пусть все ваши военнослужащие, как Джон Рэмбо, будут говорить, а я расходный материал. Меня швыранули тут, вот, никому не нужного. И когда задачу выполню, они еще постараются от меня избавиться как-нибудь. Как, собственно, в фильме происходит? Выглядит очень странно. То есть, вот за беготнёй, миномётами там и прочее, оно как-то теряется, а никто гражданам не расскажет, пацаны, оно ж не о том.
Господи, Дмитрий Юрьевич, вы просто лишний раз показали мне, какой я все-таки счастливый человек. Я 9 лет уже телевизор не смотрю. И вот этот бред был показан по телевизору.
А тут идет в кино и собирает большие деньги. Да.
Людям, и люди ходят на это.
Им хочется видеть, что мы кого-то победили, что наши ничмыри какие-то позорные, а настоящие солдаты одерживают победы.
Значит, рассказанная вами печальная история является, на самом деле, ну, придется немного тогда отвлечься от нашего плана политинформации, она является живой иллюстрацией ленинского принципа партийности в науке и в искусстве. Значит, докладываю. Дело в том, что принцип партийности впервые был сформулирован Аристотелем в трактате о софистических опровержениях. То есть, он там примерно так выражает свою мысль, что на определенном этапе развития общества возникает профессиональная группа, каста людей, для которых ложь является их профессией, их способом заработка на жизнь и их способом существования. Значит, впоследствии этот принцип партийности был переформулирован заново Чернышевским Николаем Гавриловичем, это его трактат «Антропологический принцип философии», 1860 год. Впоследствии этот же самый ленинский принцип партийности был сформулирован Лениным, значит, «Лев Толстой как зеркало русской революции», значит, «Три источника, три составные части марксизма», значит, «Что делать», «Партийная организация и партийная литература», а также у Маркса это содержится в немецкой идеологии, это, значит, третий том ПСС, 24-26 страница. Значит, в чем суть принципа партийности, который проявляется и в киноискусстве, и в изобразительном искусстве, и в литературе? Что вот как только произошло разделение общества на группу социальных паразитов и всех остальных тружеников, с которых они сосут жизненные соки, вот в этот момент возникает необходимость в том, чтобы появилась специальная группа людей, которые вот зарабатывают именно себе ложью. То есть, вот нужно каким-то образом трудящимся, ну, уговаривать их подчиняться. Почему? Потому что таинство любого политического режима и таинство вообще любого государства, оно состоит в том, секрет власти состоит в том, что на самом деле власть строится на добровольном массовом согласии подчиниться. Поэтому на самом деле власть добивается не кулаком своего, а в основном уговорами. А насилие, оно вот очень точечное, только по каким-то там выскочкам там или там и так далее. Вот. И, соответственно, когда появляется такая группа людей, она, соответственно, потом начинает обслуживать вот эти вот классовые интересы эксплуататоров. Вот. И в связи с этим как бы возникает феномен. Дело все в том, что вот есть государство, допустим, советское, даже вот СССР II, то есть первый СССР правильный, это СССР диктатура пролетариата, СССР II – это после предательского 22-го партсъезда, это СССР с отмененной диктатурой пролетариата. Соответственно, когда диктатура пролетариата отменяется, то общество автоматически переходит в режим диктатуры чиновников. Ну, а диктатура чиновников, чиновник – это уже почти буржуй, ему только осталось там упаковать.
Чуть-чуть приватизировать.
Да, чуть-чуть приватизировать, как-то это все обставить грамотно, красиво, вот, уговорить людей, запудрить мозги. И вот интересный феномен проявляется в нашем как бы киноискусстве, да, в ленинский принцип партийности, а основой принципа партийности – это, естественно, аристотелевская телеология. То есть, вот если человек, допустим, вот волк, вот он определенным способом добывает себе пищу, хватает, рвет, кушает и все. А овца, она травку щиплет, понимаете, да? И поэтому вот для волка способ добычи средств к его волчьему существованию является неотъемлемой частью сущности этого волка, понимаете, да? Он никогда травку щипать не будет.
Физиологически.
Физиологически. У людей это происходит примерно то же самое. Значит, деятельность живого существа является продолжением и неотделимой частью его сущности. То есть, если есть класс социальных паразитов, вот паразитирование, оно является продолжением их личности, продолжением их тела. Если есть прослойка прислужников, допустим, из идеологической обслуги, которые обслуживают класс социальных паразитов, то для них ложь является профессией, то есть они начинают лгать за эту ложь, за клевету им, допустим, начинают платить деньги, и для них ложь становится неотъемлемой их сущностью. Но тут возникает следующее. Дело все в том, что есть справедливость, есть несправедливость, и если ты встаешь на точку зрения несправедливости, а значит лжи, то талант у тебя исчезает.
Почему?
Живой пример. Человек, которого мы все по-домашнему, по-семейному называем кинобарин всея Руси. То есть при советской власти человек создавал абсолютные шедевры киноискусства, просто абсолютные. То есть там можно плакать буквально над каждым его фильмом, да? И вдруг советская власть временно куда-то там удалилась.
Отошла,
да, в некое такое туманное прошлое. Вот. И вдруг талант тоже исчез. Ну, как бы мы же все это понимаем, талант исчез. Почему? А потому что подлинный талант, он на кривде не может быть основан. Это несправедливость.
Как там, кому то нельзя есть... служить?
Да-да-да, нельзя, не знаю.
Кому-то и мамоне.
Да, нельзя служить, да. То есть, на самом деле, как бы наши современные там кинорежиссеры и прочие, они просто не владеют ленинским принципом партийности в силу своей безграмотности и невежества, они просто не знают, что когда они встают на путь идеологического обслуживания, экономической эксплуатации человека человеком, они тем самым совершают как бы в творческом отношении акт, ну, как-то вежливо сказать, самооскопление, наверное, ну, так, наверное, будет прилично выразиться, да, то есть они просто уничтожают.
А как же тогда Голливуд? Там же все таланты планеты Земля собраны и продуцируют, ну, самый плохой продукт.
Ну, там таланты там есть, но они, обратите внимание, все творчество Голливуда основано на ложном отражении идеи справедливости. То есть попробуйте, то есть в Голливуд воплощает идею справедливости, но он ее воплощает не в реальной жизни, а в некой фантазийной картинке, да?
Да.
Вот, уберите идею справедливости, и от Голливуда просто ничего не останется. Просто эта идея спроецирована не на реальную жизнь, а на какую-то фантастику. Понимаете, да? Но опять-таки Голливуд не может обойтись без идеи справедливости, которая, кстати, является первичным образом русской идеи, да? Потому что, допустим, вот что такое русская идея? Вот даже для того, чтобы обозначить разговор о русской идее, надо потратить два слова. Русская идея. А для того, чтобы обозначить русскую идею в ее вот исконном стопроцентном виде, нужно потратить только одно слово, и слово это справедливость. Вот наши классики русской литературы это прекрасно понимали. Допустим, тот же самый Гоголь, его знаменитые вот «Мёртвые души», ведь весь грандиозный роман, поэма, они написаны только ради одной сцены. Нам вот на уроках литературы в школе советской как-то умудрялись это объяснять.
Что это за сцена?
А это вот когда Чичиков идет по тротуару дощатому, потом сходит с тротуара, подходит к забору, и там написано, висят эти объявления, что продается девка незамужняя, продается мужчина, там, обладающий такими-то навыками, с таким-то именем. То есть там на заборе были объявления о продаже живых людей. Понимаете, да? То есть, как бы смысл того вот сообщение, которое адресует Гоголь в читателя, ну вот вы посмотрите, как омерзительно и паскудно положение, когда одни русские люди торгуют другими русскими людьми, словно животными или там мебелью. И, собственно, кто тут мертвые души? Это вы, торгующие русскими людьми, вы и есть живые мертвецы и упыри. Даже те несчастные мертвые крестьяне, которыми спекулирует Чичиков, они живее вас намного, потому что это живые люди. Вот. И, соответственно, в конце романа всем нас же учили на уроках литературы, соответственно, вот этот фрагмент: «О, Русь, тройка, куда ж ты вчимся? Ты дай ответ, да. Не дает ответа». Мы это все учили, сдавали на уроках литературы. Обратите внимание, никто не задается вопросом, а откуда мчится тройка Русь? По этому вопросу, как в том анекдоте. перекрасить Кремль в зеленый цвет, этих вопросов, ну, не...
вопросов нет.
Да, то есть вопросов, откуда мчится Тройка Русь, даже и не возникает, потому что Тройка Русь, она мчится, сломя голову куда угодно, лишь бы из вот этого паскудного состояния, когда одни русские люди торгуют другими русскими людьми, словно животными. Это совершенно, ну, недопустимая вещь. Вот, соответственно, как бы русская идея, идея справедливости, вот она позволяет как бы понять и духовную основу, и, соответственно, когда тот или иной вот творческий деятель, там, кинорежиссер там, и так далее, когда вот он встает на эту точку зрения, противную справедливости, он тем самым как бы убивает в себе творчество, убивает в себе талант художника. Вот на самом деле все творчество современной буржуазной России – это, по-моему, вот иллюстрация этого ленинского принципа партийности. Просто вот любой фильм бери, и вот оно все.
За 30 лет.
Да, да, ничего.
Кроме гражданина Балабанова, и вспомнить-то нечего вообще.
Нечего вспомнить.
Тут двояко, с моей точки зрения. То есть вы все кричали, что вам какой-то свободы не хватает. Вот она. Что ты сказать хотел? Говори.
Говори.
Оказалось, сказать нечего. И тут уже вот всякие мелкие подробности, то есть я для себя пытался там какое-то объяснение найти, как у тебя так вот получается. Я,
ну вот, ну...
испытывая сострадание, я себе объяснял следующим образом. Вот ты всю жизнь там работал с одним сценаристом условно, с одним композитором, с одним оператором, там вот монтажеры туда-сюда, то есть это люди, которые тебя понимали вот по одному, там это шевельнул бровью раз, и все поняли, и все это без слов, привыкши с тобой работать, они тебя знают, ты их знаешь, а вот перестройка, все разбежались, это правда, и ты остался один. Но, тем не менее, это так. Действительно, все разбежались, и действительно нет коллектива, но тебе сказать-то нечего.
Да.
Все. Это ключевое, тебе нечего сказать. Вас волновали комиссары в пыльных шлемах, которые стояли у вас с маузерами за спиной. Ну вот они ушли. Что-то я не помню, когда вам последний раз головы простреливали, честно говоря. Ну вот они ушли, их больше нет. Может, они выполняли роль-то несколько другую? Может, это они вас учили снимать хорошее кино про разумное, доброе и вечное? И то, что снято под руководством комиссаров, вот это золотой фонд отечественной культуры. А без комиссаров в тебе нет ничего.
Ничего.
И это получается, ты ремесленник? Без генерального плана и объяснения, что такое хорошо и что такое плохо, ты ничего и не можешь. Печально, когда на закате жизни такое уясняется.
Дмитрий Юрьевич, обрадую вас. Вот все то, что вы сейчас из сердца своего исторгли, об этом товарищ Платон написал с Аристотелем еще 2500 лет назад. Значит, Платон пишет: «Поэт не должен творить ничего вопреки обычаям государства, вопреки справедливости, красоте и благу. Все произведения поэтов, художников, сперва показываются специальным судьям и стражам государства».
Ничто не ново под
да. Законы, книга 4. Законодатель не должен дозволять поэтам творить то, что им нравится, ведь поэты не знают наперед, какими своими словами они принесут вред государству. А поскольку наше время несколько ограничено, я бы хотел восполнить некий культурный пробел и вообще вот, чтобы у нашей молодежи навек осталось впечатление и память о том, вообще, как выглядит капитал Маркса. Вот это 23-й том, вот это 24-й том полного собрания сочинений, вот это вот 25-й. Это еще не все.
Это вот это
приложение.
Капитал?
Вот это приложение к капиталу, то есть это теория прибавочной стоимости. Вот, ну, это считается 4-м томом, на самом деле это приложение. То есть вот это вот основной капитал, вот это его приложение. А, значит, вот это первая версия капитала. Это экономические рукописи 47-49 года. Вот. И вот это у нас 42-й том. А, значит, это философско-экономические рукописи 1844 года. Потому что, когда беседуешь с молодежью, иногда чувствую, люди просто никогда не видели, как выглядит капитал. Да? Типа Берримор, вы видели эту чертову собаку? Не видел, но слышал. И поэтому хочется восполнить вот некий культурный пробел, чтобы у молодежи современной было хотя бы приблизительное представление вот как выглядит капитал, вот это его полный размер.
Да.
То есть это вот размер, так сказать, согнутой руки. Вот. Почему? Потому что многие современные мыслители и критики, когда они там говорят, ну вот капитал устарел, капитал то, капитал все, никак вопрос, ну вы вообще видели его хоть раз в жизни, как он выглядит? Вот он весит больше 10 килограммов, вот он примерно такого размера. Вот, соответственно, вот этот образ, он должен остаться у нашей молодежи, потому что вот впервые с момента временного приостановления государственно-правовой правосубъектности СССР мы демонстрируем, как выглядит главное произведение научного коммунизма.
Осмелюсь заметить...
Просто как оно выглядит. Я не собираюсь его читать или что-то, я просто хочу показать, как оно выглядит.
Осмелюсь заметить... Что если для того, чтобы стать коммунистом, надо вот этим овладеть, это крайне непростая задача, нетривиальная, и я бы с ужасом сказал, сильно не для всех.
Ну как, на самом деле принципы любого знания, они построены иерархически, то есть на самом деле тут ничего не надо пугаться. То есть исходная теория научного коммунизма, ее можно изложить вот на нескольких страницах, если излагать очень коротко и если только самыми такими общими моментами.
Я надеюсь, в следующих роликах мы этим и займемся.
Да, да.
К сожалению, по времени за один раз ограничены, не удалось всего охватить. Таблички отличные под роликом.
Да.
Смотрите, читайте, крайне познавательно и концентрированно. Спасибо, Владимир Анатольевич.
Спасибо вам.
Идем в гости еще раз. Не один. Да. А на сегодня все. До новых встреч.